Мы раз тут мы читаем книгу «Песах», новое издание, Даргота Сулам, статья «Три молитвы», страница 282, страница 282 из книги «Песах», страница 282, начнем со второй колонки наверху. Третий абзац. И следует распознать три молитвы. Следует распознать три молитвы. Первое. Тфила к Моше. Это Тора. Второе. Молитва Давиду. Это Малхут. То есть, когда уже достоился определение Малхут, и тогда молится, сколько Малхут Шамай, Малхут Небес, который удостоился, не уйдет от него. Третья тфила за тфила бедного, неимущего, когда хочет выйти из любви к себе и войти в работу ради отдачи, и не получать ничего взамен, а только работать ради дворца, и тогда тело начинает противиться этой работе, поскольку это противно его природе. Тогда достигает состояние, когда видит, что он гол и не имеет ничего. То есть нет у него никакой поддержки, которую он мог бы получить какую-либо какое-либо топливо к его работе. И до того, как был в Лишма, все было у него нормально. У него было хорошее деяние, и было достояние, которым мог наслаждаться. И смотрел на людей, с которыми входил в контакт, и чувствовал себя выше их намного. Сейчас же, в то время как он начал следовать путем Лишма, чувствует себя ниже, чем все остальные, поскольку у них есть жизнь, а чувствует их так же, как чувствовал себя, прежде чем изменил свой путь. Тогда чувствует, что мир меркнет в его глазах. Как сказано, с тех пор пришел к фараону говорить от твоего имени, и стало плохо моему народу, и не спас ты народ. И говорил тогда Творец Моше: сейчас увидишь, что сделаю фараону, сильной рукой вышлю его из его страны. И, судя по этому, следует толковать, что прежде чем Моше пришел к Исраилю с посланием от Творца, когда тот же пожелал вывести их из Египта, были они порабощены фараоном. И фараон, царь египетский, это желание получать, которое существует в творениях, и не способен ничего делать, кроме как ради себя. И он властвует над всеми творениями, и он не позволяет выйти из-под его власти, то есть работать ради ближнего. Моше приходит к народу и говорит им, что Творец хочет вывести вас из-под власти фараона, то есть вывести каждого из вас, из народа Израиля, из-под власти фараона, находящегося в каждом индивидуально. Исходя из этого, каждый понимает, что миссия Моше, когда нужно войти в работу Лишма, и тогда разум принуждает к тому, чтобы, если идти путем истины, то есть ради Творца, чтобы это было для каждого во время выполнения работы Творца с намерением отдачи. Тогда, конечно же, каждый начнет свою работу сейчас с еще большей усилием, и их страсть будет такой большой, что не сможет прекратить ни на мгновение, для того, чтобы задуматься о своих земных необходимостях. И сейчас будет все делать только ради небес. Хотя пока еще не вошел в такую работу, чтобы у него было ощущение, что он работает только ради небес. Так или иначе, поскольку он желает идти путем истинным, тогда, конечно же, тело его согласится на это больше, чем если бы не работал путем истинным, то есть лишма. Но в реальности это происходит иначе, поскольку именно в то время, когда хотят, желают идти путем лишма, тогда тело начинает противиться, тогда начинаются все его требования, то есть требования фараона, царя египетского, который говорит, кто такой творец, чтобы я прислушался к его голосу. И злодей, который требует, что это за работа. Тогда начинает работа идти с тяжестью, и каждый раз он нуждается в еще большем превозмогании. И об этом сказано. Тогда пришел к фараону, чтобы говорить о твоем имени. Стало плохо этому народу. И в то время, как Моше Рабейну говорил твоим о твоего имени, стало плохо этому народу работу, стали они хуже. То есть, прежде чем Моше говорил с ними о том, что нужно работать только ради небес, все работали работой Творца и считали себя садиким праведниками. У них были силы, чтобы работать, и понимали они, чувствовали топливо, которое им необходимо. После того, как Моше к ним пришел в своей миссии, говоря им о том, что нужно работать ради небес, тогда стали хуже. И раз так, то лучше было бы, если бы не входили в эту работу. И на это возникает ответ. И говорит Творец Моше, теперь увидишь, что я сделаю фараону, поскольку с сильной рукой вышлю тебя. И ответ его был не то, что они сказали правду, не то, чтобы они не говорили правду, а чего я хочу от них, это то, чтобы почувствовали эту правду. Поскольку настолько удалены они от правды, то есть от работы ради небес. И тогда, когда с их стороны появится такое требование, что не способны больше работать лишма, тогда увидите, как дам им эту силу работать ради Творца. Но я не требую от вас идти путем истины, только мне необходимо, чтобы у вас было кли для получения этого блага. Поэтому, когда вы начнете работать ради отдачи, вы тогда увидите, что вы не способны на эту работу. И тогда я дам вам, то, что обещано вам сильной рукой, и то, что Египет порабощает вас, я, тем не менее, напомню вам свой союз и выведу из-под бремени египетского. Находим, что после того, как у них будет кли для получения, дам им силу, необходимую для этого. И теперь поймем то, что мы начали изучать, связанное с молитвой неимущего. Почему эта молитва затормаживает все остальные? Поскольку если мы говорим в человеке, в котором находятся все эти состояния, невозможно получить молитву Давида, то, чего он уже достоился, а молится он, что за то, чтобы не было отделено от него Малхут Небес. И об этом сказано, что после того, как у него уже есть Малхут Небес, это возможно. В то же время, как удалена от тебя Малхут Небес, и находишься еще под властью фараона, как можно ему что-то дать, чтобы это никогда не прекращалось в нем? Ведь в нем пока еще ничего нет. Поэтому прежде всего принимается молитва неимущего. Прежде всего нужно удостоиться Малхут Шамай, Малхут Небес, называемая неимущая, бедная. И это первая стадия, когда человек должен войти, в которой должен человек начать свою духовную работу. Тогда на второй ступени, которая называется молитва Давида, то есть Малхут Небес его, не прекратилось бы, тогда наступает третья ступень, и это тфила, молитва к Моше, и это Тора.
Кен.
Да.
Прежде всего, должен удостоиться молитвы бедного неимущего. Что это за первая такая молитва, стадия?
Нет света без кли. И что говорят дальше? Нет наполнения без хисарона. Пока человек не чувствует, что он находится как неимущий, пустой, ощущение пустоты и нищеты, нехватки вызывает в нем огромную боль, и ему больно не потому, что он хочет получить, а он хочет обрести цель творения. Это отдавать, то есть наполнять других, или, по крайней мере, другие — это его товарищи, десятка. До тех пор у него нет желания к духовному, ему нечего давать. Это то, что спрашивал Авраам. Как они обретут духовное желание? Так Творец сказал ему: «Не переживай, я им все это устрою». Ну что ты смотришь? Так не ты спросишь, я тогда спрошу. Как фараон им обеспечивает духовное желание? Ну объясни мне. Семинар, да? Ну хорошо. Вперед. Что, у тебя есть ответ? Я хочу, чтобы они поговорили об этом. Что ты мне сейчас ответ дашь? И им тоже не рассказывай. Дай каждому высказаться. Если ты знаешь, то ты промолчи. Пожалуйста, вопрос. Какими действиями фараон пробуждает желание к духовному? У тех, у кого есть точка в сердце, и они поэтому называются народом Израиля. С помощью каких действий фараон вызывает у них именно желание к духовному? И как это может быть, что он приблизил их к возвращению, как это говорится? Ну, пожалуйста.
Они начинают понимать, что вся та работа, которую они выполняют, и весь заработок от этой работы, это все проглатывается. И эго никогда не достигает своего удовлетворения. И это их так или иначе подводит всегда к крику.
Может быть, даже тем, что он порабощает их. Они стараются достичь духовного любыми путями, и тогда они понимают, что они все делали только ради себя, тогда это все выясняется.
А человек раскрывает для себя, что он никогда не выходит из-за границ собственного «я», всегда заключается в эгоизм. И не работает никогда ни на что другое. Это раскрытие и страх того, что ты навсегда так и останешься. И, по сути, не увидишь никогда истинной реальности. Это уже хороший мотив для того, чтобы начать двигаться.
Мы обнаруживаем рабство. И нужен царь, чтобы ощущать себя рабом. И фараон властвует нашим эгоизмом, пробуждает, усыпляет нас, делает все, что угодно в течение дня, лишь бы мы служили ему, и тогда ты понимаешь, в чем заключается смысл жизни.
Как раз из-за того, что ты наполняешь человека, человек начинает чувствовать, что это все пусто. И именно из-за того, что фараон порабощает его, человек видит, что в тупике.
Фараон — это хисарон к духовному, по сути. Он все время путает нас. Желание достичь духовного это бесконечный хисарон, он работает все время. Мы хотим все время отдавать, но не можем. Каждую секунду. И мы даже не обращаем на это внимания. Это постоянное непрерывное отчаяние.
Напомню, что фараон как раз порабощает сынов Израиля, желает плодов их работы, чтобы работали в отдаче ради получения. Это форма, в которой он их порабощает, так или иначе приводит их к состоянию, когда они видят, что все это отходит только от фараона и никак не приводит к выходу.
Является ли фараон хорошим таким хозяином? Фараон — это хороший хозяин. У него есть его народ, у него есть народ Израиля, который присоединился к египетскому народу. Относится ли он к ним хорошо? Платит ли он, заботится ли о них? Ну, пожалуйста. Тому, кто работает на него, он хорошо платит или нет? Нет здесь Хаим Раца? Это с тобой был вопрос о материальных благах Египта, что фараон платил телам, то есть эгоизму человека. Фараон платил им очень хорошо, только душам, те, кто желают быть ради отдачи, они ощущали себя в изгнании, а тела ощущали себя в раю, просто как в санатории. Получали все. Как же это происходит? То есть фараон, он хороший, да? Поговорите об этом, чем он хороший. А затем раскрывается плохой фараон. Раскрывается плохой фараон только народу Израиля. Так в чем он хороший и в чем он плохой? Пожалуйста.
Ну?
Ну?
Постараемся сказать относительно нашего состояния. Пока мы чувствовали только хорошее от своей работы. Действительно, так как человек приходит на духовный путь, он чувствует большой выигрыш. Учишься, соединяешься, знакомишься с людьми. Есть очень хорошие товарищи, братья на твоем пути, которые поддерживают тебя. Это все фараон, который дает тебе почувствовать выигрыш.
Пока ты не обнаруживаешь, что ты хочешь выйти из-под этой власти, и тогда раскрывается плохой фараон. Потому что ты обнаружишь, что ты не можешь выйти из этой власти, и все, что ты делаешь, только продолжать служить этому царю, а у тебя у самого нет власти никакой выйти, силы и выйти из власти.
Интересно, что все эти определения относительно фараона, только когда человек раскрывает, насколько этот фараон, он не хорош только для тех, которые хотят стать свободными, для всех остальных он хорош. Ведь только тогда их свобода выбора начинает работать. Но пока это не происходит, это берет время.
Добрый фараон, вроде он как работает согласно законам природы, он согласен с нами, но человек прилагает усилия, но ему вовремя платит. Есть там 7 сытых, 7 голодных лет. И он вроде бы так действует согласно законам, очень четким. А Моше, он начинает там сходить с ума. И потом тогда фараон начинает усиливаться. И тогда ты желаешь выйти из-под власти обычных законов, тогда начинаются проблемы.
Это хороший хозяин относительно человека, который находится в развитии 7 сытых лет, это то, что нам необходимо. И тогда следующие 7 лет мы развиваемся в другой стадии, в другой стези, когда это уже плохой фараон.
Мне это напоминает пример из этого мира. Говорят, тот, кто работает в фирме «Хайтек», а он находится в золотой клетке. Туда все там есть, всем обеспечивают, и даже прачечные, и даже детские сады. Ну, неважно. И когда человек хочет выйти оттуда, он обнаружит себя в золотой клетке. И так же и у фараона. Внутри желание получать у тебя все вообще золото. Но когда ты хочешь выйти, ты обнаружишь себя в клетке, и тогда раскрывается злой фараон.
Мы, те, кто обладает точкой сердца, для них фараон всегда плох. А для тех, кто работает по природе своей, фараон для них хорош, он им заботится для всего. Для нас это все очень большое страдание.
Можно сказать, что в 7 голодных лет есть 2 вида фараона. Есть хороший фараон, есть плохой фараон. В 9 сытых лет, при 9 сытых лет, фараон был такой односторонний, то есть однопарцуфный. Было желание со стороны человека только получать. Да? Когда раскрывается точка в сердце, тогда фараон делится на 2 части. Ну, как бы. Как-то он делится на 2, на плохого и на хорошего. Хороший для того, кто желает работать обычно, желание получать, и плохой для того, кто желает работать ради отдачи, да? Так как с помощью этих двух вещей он не только мешает выйти человеку из Египта, а он еще и приближает человека к Творцу, именно к выходу из Египта, пожалуйста.
Ты египтянин, находящийся в Египте, и это 70 лет, с этим нет никаких проблем. Когда ты все-таки Израиль, и часть времени ты работаешь пока еще в получении. Фараон для тебя хорош, потому что ты работаешь для отдачи, но только ради получения. А когда Моше уже приходит к фараону и хочет работать по-настоящему ради небес, то это уже возникает проблема.
Я вдруг сейчас понимаю, что это зависит от того, как мы смотрим. Каждую секунду есть хороший и плохой фараон. Если мы смотрим относительно духовного развития, то то, что дает удары, желание получать, это хорошо, неплохое. А плохо — это то, что он дает наполнение желанию получать.
Да, все-таки зависит от желания, в котором, направлении, которому мы хотим следовать. Фараон — только отражение нашего желания.
Двусторонность фараона — это вот эти 7 голодных лет, именно для того, чтобы заострить эти состояния. Он делает огромные различия между человеком, у человека, стремящегося к свету. Все это происходит в одном человеке. И этому человеку становится понятнее, где он находится, и состояния сменяются.
Во время голода природа такова, чтобы надеяться, что будет лучше. Он надеется на то, что когда-нибудь мы из этого выйдем, и он не теряет надежды, что станет лучше. Он считает, что может выйти из этого состояния. Это самая большая проблема. То есть фараон не позволяет ему достичь уныния, отдачи. Он оставляет его в таком стабильном состоянии. С одной стороны, не очень хорошо, с другой стороны, есть надежда.
Да, когда человека разделяют, у него есть две части. Одна часть сопереживает фараону, другая желает освободиться из него. И в 7 сытых лет человек был удовлетворен, но он знал законы, и все. Вдруг в 7 голодных лет человек становится необходимым механизмом, который разделяет человека на две части и заставляет человека выбрать, чем он себя отождествляет. Если он сейчас хочет отождествлять с этой частью внутри себя или с другой. И он приближает человека к свободе выбора.
Как могут сосуществовать 7 голодных и сытых лет вместе? Допустим, 7 голодных лет — это нечто, что я не могу наполнить. Вместе с тем 7 сытых лет. Фараон раздает свет только своим подходом, обратным Творцу.
Кен?
Так?
Макуре.
Что тут происходит?
Мата мистакли малай.
Что вы так смотрите?
Адам михулак лишне халаки.
Человек делится на две части. Желание получать с намерением ради получения и желание получать ради отдачи. Желание получать ради получения, пожалуйста, у тебя есть все изобилие, фараон не будет меняться. Только относительно человека умер царь египетский, возник, восстал новый царь, и относительно человека это изменение. Царь стал плохим, не дает человеку его новому намерению, его новому желанию, которое желает объединиться, не дает наполнения. Так ведь? Вы, наверное, не согласны со мной, да? А, согласны? Ну, спасибо. Хорошо. То есть, и 7 сытых лет, и 7 голодных, это зависит относительно кого. Если ты Израиль, это 7 голодных лет. Если ты египтянин, то это твои 7 сытых лет. Поэтому фараон говорит Моше: оставь их в покое, дай им пожить, как им хочется. Так или нет? Так или нет? Хорошо. Теперь, ну ладно, тут еще много вопросов. Мы закончили вообще статью, да? Хорошо, задавайте вопросы.
Что значит, что фараон делит свет? Вы сказали, фараон делит свет.
Конечно, как иначе? Это тот же самый Творец. Фараон — это источник света, который наполняет твое желание получать, а желание отдавать как раз не наполняет. Что такое желание отдавать? Это желание получать, которое работает ради отдачи. Это называется желанием отдавать. Его он не наполняет специально, преднамеренно с этим борется. Кто это делает?
Фараон.
Кто такой фараон? Обратная часть Творца. Да. Да, там дальше.
Я слышу, как вы сказали сейчас, что 7 сытых, 7 голодных лет — это параллельно, это одновременно.
Нет, во время 7 лет сытых вы еще должны на это ответить, но мы работаем так, что у нас нет никаких проблем с Творцом, с фараоном. Мы наполняем наши келим, работаем, нам хорошо. Это хороший фараон. Израиль, который в Египте, толстеет потихоньку, крепится, укрепляется, и пока все нормально. Потом возникает проблема. В чем проблема? В том, что начинается новая работа. Это работа с намерением отдачи, как бы. С желанием выйти из-под власти, желание получать. Когда желание получать, за что оно держится? За что фараон держит человека? За то, что готов наполнять его желание получать и не дает ему никуда убежать. Здесь уже начинается определенная проблема. Это восстановят сыны Израиля от работы своей непосильной. В чем их работа? Когда хотят прийти к объединению, какое-либо действие подачи, а фараон так хорошо платит за желание получать, что все это проглатывается в землю, все уходит. И переходит к нему. И эта работа нежеланна. Становится нежеланной, так они продвигаются. Поэтому те, кто находится в своем желании получать и продолжают свой путь, для них фараон и остается фараоном. Тот, кто хочет работать в работе ради отдачи, то есть желает приподняться над работой самополучения, тогда у него возникает проблема. У него тогда нет ничего, только удары. И тут у нас был вопрос. Почему они получают удары, а те получают наполнение в своем желании получать? То есть фараон как бы работает таким образом, что чем он приближает Израиль к Творцу, как написано? Что он им такого дает? Чтобы именно в своем, в их действии, за счет его действия, народ Израиль хотел бы сбежать из Египта. Ведь это на самом деле наоборот. Обратно тому, что это должно быть. Но нет, именно фараон, благодаря своему отношению к человеку, то есть желанию получать, он его двигает к тому, чтобы выйти из Египта. Как? Понятно? Вопрос понятен? В чем ответ тогда? Ну вот поговорите. А, удары? Нет. То есть, то, что он все время возвеличивает в нем желание получать, фараон не дает им выйти из Египта, пока желание получать их не будет таким же, как Мемтет 49, врат нечистот, пока все желание получать не будет полным, восполненным, совершенным, совершенным в своей войне. Как он это делает и почему они тогда убегают? Или же он их сам отпускает? Ведь в результате он им говорит: уходите. И выходите побыстрее, не могу больше вас терпеть. То есть вдруг раскрывается он как раз как работник Творца, самый преданный. Фараон. У нас даже нет нового примера такого определения абсолютно обратному Творцу и верному, преданному ему в то же время. Надо чуть-чуть уважать это, эту должность. Калян, да.
Где же тогда выше знания, если они бегут от фараона?
Я не знаю, это вам надо ответить. Я только немного разъясню вам эту ситуацию. И вы уже должны объяснить и привести к свету. Давайте, десяткам отвечаем.
На самом деле у меня нет ответа, и возникает еще больше вопросов, потому что человек не находится все время в каком-то наполнении, и тогда он должен преодолевать наполнение, искать отдачу, наоборот, он остается пустым. И в получении, и в отдаче, когда он находится на духовном пути, поэтому я не совсем понимаю.
Кажется, что что бы ни было, так или иначе, он растит в нас желание относительно Творца. Как именно он это делает, нужно понять вместе. Так или иначе, выстраивает у нас желание отдавать Творцу.
Действие фараона усилит в нас желание получать, и это большой вопрос. Трудно понять, что значит, что он приводит тебя к такому большому желанию получать, как 49 врат нечистоты. Какое желание должно быть, желание получать должно быть большим, чтобы выйти из Египта?
Это то, о чем мы говорили прежде. Благодаря тому, что он дает наполнение желанию получать, он его растит. И желание получать его природу в том, чтобы расти. Пока его наполняет, он растет. И кажется, что фараон — это всегда только хорошее. Еще не совсем понятно, чем плох фараон.
Фараон
— это те, кто хотят получить ради получения, желание получать все время растет, и никогда не получают наполнение, и в этом все дело. Фараон усиливает желание получать, оно становится больше, и ему кажется, что может достичь большего, но остается все время пустым. И это вызывает страдания. Человек хочет выйти из своей природы, хочет, по крайней мере, желает этого достичь.
Но жаловаться на фараона — это как жаловаться на воздух. Ты им дышишь. Но жаловаться на него только, если ты под водой. Но он тебе необходим для того, чтобы... Тебе существовать — это некий естественный путь существования.
Да, очевидно, фараон — это ультимативная точка выяснения, и все время оставляет тебя между надеждой и отчаянием, все время дает тебе почувствовать, что есть еще наполнение. В пустоте еще какая-то там футбольный матч или бутылка пива. И то, что ты хочешь сделать своими силами, чтобы достичь наслаждения, наполнения, он все время играет с тобой. И у него всегда это будет между двумя полюсами, чтобы заострить это выяснение самым.
Интересная добавка насчет того, что фараон как раз в конце это освобождает. Идите, отдавайте. То есть он, по сути, выполняет это действие. Как это происходит, это, видимо, некое перенасыщение, когда даже в своем эгоизме так или иначе. После того, как происходит эта борьба, он понимает, что, видимо, для того, чтобы выжить, тут уж ничего не поделаешь, есть желание к отдаче, и он позволяет этому произойти.
Может
быть, то, что фараон каждый раз усиливает наполнение и достижение желания отдавать, и то, что происходит, человек вдруг обнаруживает, что это все было относительно его желания получать.
Есть также ощущение того, что будто говорит нам: ну что ж, вы хотите так своего Творца, вот берите. То есть после того, как мы посредством той связи, которую мы выстраиваем, готовы наполниться.
Сейчас мы прочитаем 14 послание Бааля Сулама на странице 57 пасхальной брошюры.
Мы должны привыкнуть к сменяющимся состояниям, Когда то, что было понятно вчера, непонятно нам сегодня. А то, что непонятно сегодня, не будет понятно завтра, завтра и вчера. Это может быть вообще смежные мгновения, может быть, несколько дней, которые будут разделять эти мгновения. Это зависит от интенсивности работы и фокусировки. Группы компрессии. То, насколько собрана группа, сплочена. Поэтому, раз так, может быть, вы поговорите об этом. Это нам важно в нашем пути. Как происходит такое, что то, что является истиной на нынешней ступени, становится ложью на более высокой ступени? Так? Что это за обратность между ступенями? У тебя что, есть ответ, Рахамим? У тебя есть?
Ну-ну.
Как может быть такое, что, как мы говорим, отбросы и пища? Что значит, что на этой ступени истина становится ложью? Как я тогда могу вообще работать?
Ну?
Да.
Кадима. Добро альзе.
Вперед, говорите об этом. Это желание получать, которое растет все время, а намерение обновляется, намерение должно обновляться, поэтому все новое. То, что я сегодня почувствовал в своем желании получать в качестве наполнения, если я становлюсь более дающим, это раскрывается для меня как ложь, как обратное.
Поскольку рост желания получать каждый раз происходит в направлении ради отдачи, потому что это единственный путь его роста, и тогда раскрывается вторая сторона все больше. И то, что было наполнением сегодня, завтра я ощущаю, это как отсутствие наполнения.
Это и есть различие врат нечистот, хотя это, конечно, очень удручает в работе.
Я думаю, что это потому, что поднимают в святости, а не опускают в духовном. Ты все время проходишь какую-то дверь, закрываешь ее за собой, и то, что кажется тебе, что осталось за той дверью, которую ты прошел, уже фактически не актуально. Это нечто, что более уже не существует. И перед тобой следующая дверь, которая ведет в следующую комнату.
Это единственный путь для продвижения, по сути. Речь идет о нашей природе, тех силах, которые скрыты в нас, а не о том, чтобы съесть нечто такое или другое. Когда мои вкусы меняются, весь я меняюсь. Всем мои иерархии моих ценностей, и это должно стать абсолютной ложью для того, чтобы я продвинулся.
Да, да, достаточно логично. Как ребенок, который растет, ему кажется это чем-то естественным. Завтра он это выбрасывает, это кажется уже отбросами. Так и на духовном пути человек чувствует, что, как Леня кричал, порвать махсон, это какое-то действие по отдаче. Оглядываясь назад, понимаем, что это действие эгоистическое, и сейчас необходимо более развитое действие. Так фараон усиливает и увеличивает желание получать.
Не знаю, способен ли я определить, что такое ложь, что такое правда, но я вижу, что нечто меня подвигает все время к еще большей отдачи, всегда есть желание быть более отдающим. Но что правда, что ложь, тут очень трудно всегда определить.
Поэтому каждую секунду нужно готовить пустой огли, и нужно направить себя на сплочение в группе, насколько возможно.
Как же нам определить, правда это или ложь? Какие тут могут быть определения, чтобы точно сказать, это правда или ложь, если этому нет никаких... Есть какие-то постоянные параметры абсолютные, когда мы можем сказать, о, судя по этому, это относится к правде, а это к лжи. Или же речь идет относительно каждой ступени или относительно определенного принципа. Как мы тут можем определить? Как Пишна Бальсулам, то, что было вчера наверняка, сегодня находится под сомнением, и именно так человек продвигается. Как тут быть? Как у нас тут есть какие-то основы, принципы, с которыми мы все-таки можем продвигаться, исходя из которого мы можем определять как-то ложь и правду. Или же это все абсолютно и бесконечно...
Есть два момента. Желание получать, пока человек находится в этом желании получать, все это ложь. И второе, у тебя нет других келим, чтобы оценить. И то, что ты чувствуешь сейчас, это и есть твоя правда, нет чего-то другого.
Все наше продвижение в мире именно так и работает. Есть то, что говорят добавляющие знания, умножают скорбь, боль. То есть человек, когда доходит до какого-то понимания, тогда возникает сомнение, когда человек находится в продвижении своего желания, получая, когда он растет, и по природе своего роста он ищет это новое место, которое принесет в нему наполнение, тогда он все равно будет так себя чувствовать.
То есть все действительно относительно.
Прекрасная статья Рабаша есть, когда он говорит о подслащении судов. И там единственное состояние, которое ты определяешь, это то, что тебя кидают сверху вниз. И тогда ты можешь даже сказать, надо же, меня кидают сверху вниз. Так, то есть, я могу определить хоть что-то, но это очень трудно определить, что такое ложь, что такое правда. Очень зависит от состояния, в котором ты находишься.
Это постоянный принцип. Я все время сомневаюсь, это фараон или это Израиль, потому что цель должна быть постоянной. И относительно цели я вижу, где я нахожусь. Если я ставлю для себя цель отдача, то это должно быть постоянным. И все свои состояния я должен оценивать согласно этому.
Да, и это тот самый постоянный принцип. То есть точка выяснения. Понятно, пока человек не достигнет Мартикуна или хотя бы с первой ступени, пока он делает выяснение, это называется истиной, то относительно его точки выяснения, вот там это решается.
Сейчас, когда мы говорим об этом, я заметил, насколько мы находимся в работе по сближению друг к другу. Каждая секунда, которая прошла, ты вдруг понимаешь, что это было ложь. И прошедшая секунда — это точка лжи, будущая секунда — это точка правды.
Да, есть некий постоянный принцип, когда каждый из нас так или иначе ожидает света благодаря своему усилию к свету, усилию к объединению.
Ну хорошо, давайте почитаем.